5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь и Юрий Кабаладзе, и Светлана Сорокина. А также я вам представлю наших сегодняшних собеседников, гостей. Это Юрий Шарандин, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, член российской делегации ПАСЕ.
Добрый вечер.
Это Вадим Соловьев, секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК КПРФ, член Центрального исполнительного комитета КПРФ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И это Дмитрий Орешкин, независимый политолог, а человек, который так и не выспался еще с момента выборов, которые только что прошли. И, как вы понимаете, не можем мы далеко уйти от этой темы, поскольку все такое информационное пространство последнего времени так или иначе связано с итогами прошедших у нас выборов. Назвали у нас редакторы эту программу «Выборы. Игра без правил» со знаком вопроса. Ну, поговорим и о том, что было без правил и по правилам, и о том, что все-таки осталось в послевкусии. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые собравшиеся, Юрий Георгиевич, помните, мы говорили, когда на подступах,
да,
то собравшиеся политики сказали, что так или иначе какие-то неожиданности будут на выборах или в ходе предвыборной кампании. У меня такое ощущение, что никаких неожиданностей не произошло. Уважаемые гости, у вас какие-то неожиданности в ходе этих выборов были или не было?
Да, у меня была неожиданность.
Да, пожалуйста.
Это Юрий Шарань.
Да, я был действительно определенным образом удивлен, как хорошо сработали правооппозиционные партии, которые призывали своих сторонников приходить на избирательные участки, брать бюллетени и либо их портить, либо уносить с собой.
А разве были такие призывы?
Были, призывы?
Еще как. Это у меня прошло.
Вот, и это сработало. Но я удивлен-то был тем, что это сработало, потому что
достаточно
было прочитать закон немножко повнимательнее, и тогда бы наши правые оппоненты, они бы усвоили простую вещь, что придя на избирательный участок и взяв бюллетень, они существенно подняли явку.
Да, это понятно.
А унеся бюллетень с собой, они не дали своим партиям голоса. Поэтому такие маленькие проценты у СПС и Яблока и такая большая явка. За это им отдельное спасибо.
Ну, а действительно, были ли такие случаи? Или, может быть, какое-то разовое, демонстративное?
Так, я думаю, что были такие случаи.
Об этом в эфире «Эхо Москвы» говорила Варина Ильинична Новодворская. Угу. Вот ровно об этом. Я пока ехал на передачу, слушал этот клинч и удивился, как у нас с ней в данном случае существенно совпали мнения. Только она это оценила как негатив, а я как позитив. Молодцы ребята, спасибо им за это.
Юрий Шарандин у нас член «Единой России», поэтому он хвалится своей колокольни. Да. Ну, а скажите, пожалуйста, а что касается непосредственно поведения вашей родной партии, вас ничто не шокировало, не вызывало, может быть, какого-то неприятия, как чистоплотного участника процесса?
Я тут сейчас, видимо, пас отдам уважаемым коллегам-коммунистам, процитировав основоположника и вождя. Угу. Да, все важнейшие вопросы политики в конечном итоге решаются силой. Сила может быть разная. Может быть тупая физическая сила, как было в 17-м и после уничтожения оппонента. А может быть сила умения политического, сила умения юридического, сила умения организационного. Вот угу. И все. Поэтому, угу. А после вкусия, пожалуйста, давайте говорить о том, какие, значит, чувства и кто испытывает, давайте говорить.
Металлический привкус во рту.
Вот. Запивайте.
Вадим Соловьев, пожалуйста, КПРФ, ваше ощущение неожиданности и, может быть, ответите господину Шарандину.
Ну, лично для меня было определенной неожиданностью участие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во главе избирательного списка «Единой России». Угу. Где-то в душе, в глубине души, я как юрист все-таки надеялся о том, что президент Российской Федерации...
Останется над схваткой, да?
Да, останется над схваткой и не возьмет на себя неблагодарную, с моей точки зрения, роль, значит, прикрыть своим имиджем, значит, своим авторитетом Единую Россию. Вот это для меня в определенной степени было неожиданным. Значит, что он все-таки решился на это. Значит, по всей видимости, положение Единой России было настолько шатким, настолько они понимали, что они дискредитировали себя за 8 лет своего конституционного большинства.
Ну почему шатким? 50%, по-моему, у них все равно было.
Значит, вряд ли. По нашим данным, прикидкам, если бы Единая Россия шла на выборы самостоятельно, то в лучшем случае она бы набрала максимум 37% до 37%. Вот это их рейтинг, с нашей точки зрения. Uh-huh. Значит, поэтому, конечно, то, что президент включился в эту гонку и выступил фактически в качестве паровоза, вот это для меня было определенной степенью неожиданности. Я все-таки надеялся на то, что избирательная кампания у нас пройдет в соответствии с действующим законодательством, в строгом соответствии с действующим законодательством, что пройдут легитимные выборы в Государственную Думу, а не пройдет референдум о доверии президенту.
Угу. Ну да. И насколько серьезно вот сейчас коммунисты?
Сейчас, секундочку, я хочу уже Дмитрию Орешкину слово дать. Дмитрий, а для вас было что-то неожиданное?
Да нет, вот, к сожалению, пожалуй, ничего неожиданного не произошло. Примерно такого результата и следовало ожидать. Угу. Я здесь стараюсь быть свободным от эмоций, просто как аналитик на это смотрю. Действительно, очень влиятельный был административный ресурс, несомненно. И здесь надо иметь в виду, когда люди говорят в Москве, сидя или в других городах, что в городах, в провинции, и особенно в провинции республиканской, в глубинке, ну, скажем, кабардино-балкарской, дагестанской, татарстанской и других, люди голосуют совершенно по-разному. Вот передо мной лежит распечатанный из официального сайта Центральной избирательной комиссии протокол территориальной избирательной комиссии Хабесского района, Хабесская ТИК, так называемая, Карачаево-Черкесии, с результатами голосования. Значит, всего на участке зарегистрировано, не на участке, а в территориальной избирательной комиссии, зарегистрировано 17779 человек, они распределены по 15 избирательным участкам, общей численностью там от 200 до 2000 человек. И вот весь протокол здесь очень наглядный. За Единую Россию 17779 человек. То есть абсолютно весь полный состав всего территориального избирательной комиссии. Ну, младенцы не имеют права голоса. Проголосовали за Единую Россию. Соответственно, все остальные нули. Недействительных бюллетеней нули. Значит, ну, по всем...
Мечта правящей партии.
По всем 15 избирательным участкам, 0 там у Яблока, 0 у ЛДПР, 0 у пенсионеров, там, например, Справедливой России.
Но мы
и
поняли,
так далее.
Что неоткуда взяться. Полностью все за Единую Россию.
Да, то есть там 100% голосование за Единую Россию. И таких много.
Хорошо поработали там. Вот, там.
А у меня нет интерпретации. Я констатирую факт, что вот есть у нас такие территории, где 100% голосование никого не удивляет. А в Чеченской Республике 99% за Единую Россию уже не в одной ТИК провинциальной, глухой, где нет контроля, а по всей республике. Мордовия 92, Дагестан тоже больше 90, Татарстан тоже около 90, за исключением столицы,
значит,
Казани.
Значит, это не случайно?
Конечно,
победа
не случайно.
Интеллекта.
Вот насчет неслучайности, да, это, конечно, совершенно точно. И чем дальше от города, тем больше доля за Единую Россию,
да,
потому что меньше контроля.
А скажите мне, пожалуйста, вы думаете так, что там могли голосовать по-другому, а все это записано?
Знаете, когда...
Трудно сказать,
я,
да?
Я думаю, что
трудно
здесь вообще
сказать.
Не было голосования, потому что в нормальных условиях один человек из 100 путается с заполнением бюллетеней, и получается хотя бы 1% недействительных, да, ошибается.
Ну, то есть все-таки у вас
статистика...
есть интерпретация, что же,
да,
произошло?
Что, ну, как статистика же, так, противоречит.
100%
а
пришли...
Же, а как же тогда быть, коллеги, вот по сведениям, я опять к Вадиму обращаюсь,
да.
Вот по сведениям от коммунистической партии, 300 тысяч наблюдателей на 100 тысяч избирательных участков, то есть это по 3 человека на избирательный участок, мышь не проскочит.
Не везде, опять же. Где-то есть, где-то нет.
Где-то нет.
Мне,
может, в
мне хотелось пояснить, да, о том, что, безусловно, мы закрыли участки практически в двух столицах почти полностью, и в региональных центрах, и в большинстве районных центров. Значит, но непосредственно в сельских местностях, в рабочих поселках и половине рабочих поселков и больших городов, у нас, к сожалению, наблюдателей не было. Значит, и такая же ситуация с другими политическими партиями. У большинства у них имеются свои ячейки наблюдателей только в крупных городах.
Вот вы там, видите, где вели мы... свой параллельный подсчет?
Да, там, где мы в крупных городах закрыли избирательные участки, там мы действительно вышли на наши проценты, на 23%, на 22%,
как
и ожидали,
да?
Угу. Да. И вышли примерно на те проценты, которые прогнозы наши давали в «Единой России» на 37%, на 40% и так далее.
В городах, да?
Да, в крупных городах.
Я хочу
городах.
Напомнить для тех, кто, может быть, не слышал, что КПРФ, которая удивилась общему проценту по стране на 11%, да, у вас...
11,5%.
11,5%, а по примерным подсчетам накануне голосования они считали, что у них около 20% может быть. И вопрос стоит сейчас о том, какие меры будут принимать. Я даже слышала, что вплоть до возможного отказа от мандатов депутатских. Но я думаю, что до этого не дойдет. Но возмущение было сильным. Таким результатом КПРФ считает, что на выборах некая подтасовка и обман приключились, как я понимаю. А вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, вот я снова обращаюсь к вам. Действительно ли вот социологи давали примерно 20% накануне выборов коммунистам?
Ну, разные социологи по-разному. Например, если в ЦИОМ и ФОМ давали около меньше 10% то другие социологи давали 18%. И по моим представлениям, по нашим данным, тоже за КПРФ собирались голосовать очень многие люди в городах, рассматривали ее как единственную оппозиционную партию. Даже
которые те,
кто не симпатизирует коммунистическим ценностям. И служба Левады тоже обещала им 18% незадолго до выборов. Так что я думаю, здесь, конечно, не обошлось. Я бы не назвал это фальсификацией. Это слишком юридически строгий термин, который подразумевает определенные судебные... А вот то, что я бы назвал особой электоральной культурой. Ну, тут не надо далеко ходить, потому что у меня есть просто вот выписка из газеты «Дагестанская жизнь», официальная газета Дагестана, где год назад обсуждал президент Муху Алиев избирательные процессы со своими начальниками. И руководитель, председатель Центральной избирательной комиссии Дагестана, господин Халитов, сказал, что мы намерены пресечь практику, я цитирую, когда отдельный руководитель районов и городов под видом обеспечения безопасности собирают все участковые избирательные комиссии со всей документации в зданиях администрации и проводят пересчет бюллетеней до тех пор, пока не получат нужный результат. То есть они были намерены пресечь эту практику и таким образом признали, что эта практика существует. Но пресечь, по-видимому, не удалось. Только и всего.
Даже усовершенствовали, мне кажется.
Ну, стоит задача обеспечить результат. Они как умеют, обеспечивают.
Ну хорошо, коллеги, а как же быть тогда с тем, что результаты выборов по подсчитанным бюллетеням практически совпали с результатами экзит-полов? Две очень организации проводили экзит-пулы, и их мы вот вместе с Дмитрием были у Соловьева, у Владимира Соловьева на этом самом вечере, когда все это шло, и это как раз подчеркивалось. Именно совпадение с экзит-пулами результатов выборов. Значит, либо экзит-пулы были тоже определенным образом.
Но почему нет?
Что значит почему нет?
Почему тоже понимаю. Определенным образом не могло бы быть?
То есть, мы в целом мы не доверяем, да?
Вы знаете, что хочу сказать, Юрий? Вот я в день выборов ехала по городу, по столице нашей родины. В воскресенье можно. И была поражена, потом уже вот узнала, что, оказывается, теперь это возможно. Но весь город был просто наводнен огромными плакатами, флагами и всевозможной наглядной наружной агитацией. И все это было почему-то сплошь за единороссов. Километровыми буквами «Голосуй за номер 10», «Победа наша», «Победа Путина» и так далее. Просто задавлено все было это Китай. Почему провели эту поправку насчет возможности агитации в день выборов? Это же нечестно.
Нет, секундочку. Значит, в свое время раздавалось очень большое количество голосов о том, что в день выборов агитация наглядная не снимается и остается. И это и была норма, которая это запрещала. Но вы согласитесь, что ее невозможно снять с 0 часов субботы до утра, в воскресенье, до 8 утра, всю наглядную агитацию снять невозможно по определению.
Угу. И оставили. Почему-то одну только «Единую Россию». Так
почему
интересно.
Же только одну «Единую Россию»?
Не знаю.
Другой просто не
было.
Другой
вообще не видела, честно
Светлана,
говоря.
Светлана, ну, да. Бог с ней, пускай эта агитация бы висела. Угу. А то ведь мы зафиксировали факты, когда первого и второго шла агитация откровенная. Вот в Тверской области, где я шел, там 1 декабря вышла газета «Караван». Я 500 тысяч экземпляров полностью за «Единую Россию» раздавали первого и второго. И вышла официальная газета администрации «Тверская жизнь» 1 декабря. И тоже полностью агитация за Путина. Конечно, мы обратились в комиссию, обжаловали, вызвали главного редактора, составили протокол, потом, может быть, его оштрафуют на 10 лет. Но 600 тысяч экземпляров первого и второго раздали
да,
прямо...
Да, да, ей богу, смешные люди. А это реальная политика, по-моему, суббота на воскресенье шла. Павловского. И там полностью выступление президента, практически та же агитация за «Единую Россию». У вас нет ощущения, господа, не знаю, наверное, это не к вам, как к единороссу, что вы можете ответить? Вы солидарны с партией?
Могу. Вы задавайте вопросы.
У вас нет ощущения все-таки полного ощущения беспредела, вседозволенности, которую исповедовали единороссы в ходе этой кампании?
Или умелого использования возможностей?
Нет, это беспредел.
Сейчас прозвучал приговор, да, это беспредел. Вопрос, слово беспредел, оно из какой области? Из области эмоций, из области журналистской оценки, да?
Да.
Ну, для меня, как для...
Я как избиратель оцениваю.
Для меня, как для политика, как для юриста, это слово не существует. По определению.
Угу. Мы можем
на эту тему.
А какое-то здравое такое самоограничение, которое должно быть свойственно
людям. Насчет самоограничения, я вам расскажу совершенно феноменальную историю. Здесь был семинар в прошлом году в России, и мы встретились на этом семинаре с одним представителем из Бундестага, ФРГ, фамилия его Линднер. Он известный человек, он руководит одним из комитетов сейчас в парламентской ассамблее Совета Европы. Мы с ним там вместе работаем. И на семинаре присутствовали члены «Яблока» и члены СПС. И вот разговор шел абсолютно в таком же ключе, как сейчас. Вы нам не даете, вы нас там задушили, мы вот такие. А я спрашиваю Линднера, говорю, господин Линднер, ну скажите, вот ФРГ, когда Аденауэр в 1953 году, в начале 50-х годов, вот он пришел к власти, ХДС получил абсолютное большинство в парламенте. Знаете, что он ответил? Он сказал, мы были счастливы. Это мечта любого политика, мечта любой партии сформировать однопартийное правительство и ни с кем, ни в какие коалиции не вступать, и никаким образом ни с кем властью не делиться. Это мечта любой политической партии. Вот и все. Все остальное. Я вам привел абсолютно конкретный факт, который легко проверяется.
Так же, как у власти, у любой есть желание навсегда закрепиться и иметь послушное
население. Понятно, разумные деятели даже внутри партии как бы понимают, что
другим тоже дышать надо.
Полное отсутствие оппозиции, когда нет фильтров, это плохо.
Послушайте, балансы, согласен.
Здесь сидит господин Соловьев, который представляет КПРФ, который знает, по большому счету, в своей исторической практике, к чему привело абсолютное закручивание ГАЭК и гегемонии. Ну, знаем мы это. Другое дело, что все мы подолгу потом расхлебываем последствия.
Я думаю, что это прекрасно знает мой коллега с «Единой России», который тоже был членом нашей партии когда-то, да, а теперь партии власти. То есть у нас была всегда категория людей, которая партии власти должна находиться, независимо от того, как она называется. Ну, бог с ним.
Нет, секундочку.
Ну, бог с ним.
Нет,
подождите, пожалуйста. Подождите.
Когда меня послушал, когда меня вызвали в райком партии и кинули мне мою учетную карту, сказали, все, свободен, вот тогда эта партия для меня перестала существовать.
А эта партия не сделает.
До последнего времени я платил взносы в КПСС, и я из нее не выходил. Она исчезла, и она меня кинула.
Это общая
песня. А так не произойдет.
Это общее дело, господин Шаранин.
Да, это общая песня наших начальников. Когда встречаешься с ними, они все показывают партбилет и говорят, когда вы придете к власти, я партбилет не сдавал.
Вот это уж не надо. Свой партбилет я уничтожил, он не нужен более.
Мы посмотрим. Когда мы придем к власти, мы посмотрим.
А мы со Светой держим на всякий случай.
Света, я никогда не был со Светой.
Мне о чем хотела сказать.
Когда больше вы к власти.
Я хотела сказать, что я согласен.
Дмитрий, а вы были в КПСС?
Я вышел.
Вы вышли самостоятельно?
После того, как танки ввели в Вильнюс.
Ага. А Юра как когда закончил пребывание в партии?
Держу, ну,
держишь на всякий случай,
я
да?
закончил вместе с партией пребывание, но под билет держу. И взносы проставляю тебе сам.
А когда закончил?
В 91-м
году. В 91-м
году.
Да, нас
да. Господи, партия.
Светлана, я вступил в партию после того, как с нее вышли Горбачев и Ельцин. КПСС я практически не состоял.
Это какая у всех отдельная да, политическая стиля.
Да, поэтому... потому что я был полгода кандидатом, члены КПСС, да, и остался в КПРФ. Вот разница. Но не в этом вопрос. Значит, мне хотелось бы поддержать коллегу Шарандина о том, что действительно должна быть дана правовая оценка, значит, выборам. Значит, и с этим я с ним абсолютно согласен. Значит, мы с ним встречались в Конституционном суде по референдуму, когда он точно так же отстаивал с пеной у рта позицию партии власти по вопросу
референдума.
Но Конституционный суд поставил точку в этом вопросе и сказал, что грубейшее нарушение закона было допущено и должны быть внесены изменения. Значит, я уверен,
да ничего,
что
рано...
Ну, это вы так трактуете. Значит, рано или поздно оценка правовая выборам будет дана. В 2003 году были выборы не настолько...
Управляемые,
как сейчас. И тем не менее, мы вместе с политической партией «Яблоко» их обжаловали, и дело еще в Европейском суде не рассмотрено.
Я
уверен, что
сегодня,
в ближайшее время оно будет рассмотрено.
Я только сегодня разговаривал с судьями Европейского суда по правам человека. Вы закончите, я потом расскажу
хорошо,
эту историю.
Хорошо,
да,
давайте закончим.
Вы можете разговаривать с судьями, да, я понимаю, хотя это некорректно делать. Если вы юрист, вы это понимаете.
Я просто спрашиваю, как он
я понимаю, понимаю. Вот вы и не должны были это делать.
Что я должен или нет, это мне решать.
Нет, это не вам решать, это закон говорит об этом. Я хотел сказать о том, что и этим выборам будет в конечном счете дана правовая оценка. Значит, мы сейчас заканчиваем сбор материалов, собираем копии протоколов. Вот та ситуация, которая в Карачаево-Черкесии у нас практически повторяется в большинстве национальных республик. Значит, мы уже по протоколам установили факты расхождения с официальными протоколами. По всем этим моментам мы подойдем заявлением в Генеральную прокуратуру на возбуждение уголовных дел и так далее, и так далее. То есть механизм признания этих выборов, он недействительными, он уже известен и отработан. К сожалению, в чем беда нашей страны? О том, что не только закон у нас сегодня выборные такие, какие они есть, но и правоприменительная практика практически идет по пути или не рассмотрения этих жалоб. Мы подали в Центральную избирательную комиссию около сотни жалоб. Ни на одну не принято официального решения. Ни по одной жалобе. Такого даже при Вишнякове не было. Значит, и плюс, значит, такая же ситуация и с органами прокуратуры, и такая же ситуация, к сожалению, с судом у нас. Поэтому я уверен, что в европейских структурах, вот единственная, с нашей точки зрения, осталась инстанция, которой с правовой точки зрения мы можем апеллировать. Мы свою позицию защитим.
А господин Шарандин там своих людей имеет уже. Сейчас он скажет, я только по поводу экзит-пул. Смотрите, нам пишут на смс-ке. Подруга голосовала за КПРФ, но на экзит-поле сказала за Единую Россию. Зачем неприятности?
Правда?
Да, такое
это
тоже сплошь
очень
и рядом.
Важный факт.
Такое сплошь и рядом. Больше, чем уверена, что многие
отвечали. Сколько таких смс-ок у вас?
Много. Просто
вот именно про та, вот подруга голосовала, а потом сказала на экзит-пуле, одна смс-очка, да?
Нет.
И вывод сплошь и рядом. Ну,
во-первых,
подошла девушка,
так, постойте, я как пример привожу.
Но вы сделали вывод сплошь и рядом?
Ну, давайте,
потому что их очень много идет, этих смс-очек.
От партийных разборок, давайте к сути дела перейдем. Вот смотрите, значит, у нас примерно 40 миллионов человек проголосовали за Единую Россию. Очень легко посмотреть, как эти голоса распределились по стране в целом. И очень хорошо видно, что как минимум четверть, а на самом деле чуть-чуть больше, близо к 11 миллионам, это избиратели, живущие в национальных республиках. Как раз где вот Дагестан, Карачаево-Черкесия и прочее. То есть те зоны, которые мы, как политгеографы, относим к так называемым зонам особой электоральной культуры, где явка 99% или 98%, и, соответственно, повышенная монолитность голосования при полном отсутствии альтернативных голосований. Значит, на самом деле, если бы убрать вот этот вот управляемый электорат, который исчисляется, ну, если не 10 миллионами, потому что там же люди тоже могут... от души голосовать за «Единую Россию», то получается, что примерно 5 миллионов, ну, как бы лишних. Я не скажу, что они прям приписаны. Я скажу, что это плод административного ресурса на местах, регионального. Но это составляет чуть-чуть больше, чем 10% от общего электората «Единой России». То есть, по нашим оценкам, примерно 10-12%, и так, собственно, было всегда, является вкладом вот этого административного ресурса. И здесь как раз я хотел бы перейти к вопросу о том, что такое беспредел и предел.
Вот это очень важная проблема. Сейчас сразу после новостей середины часа. Я напоминаю, что это программа «В круге света». Мы разговариваем с Юрием Шарандиным, Вадимом Соловьем и Дмитрием Орешкиным. Говорим мы, конечно же, о том, какие неожиданности или там закономерности продемонстрировали прошедшие думские выборы. Сразу после новостей середины часа мы продолжим разговор.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Кабаладзе, да. Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». Говорим мы все еще о выборах. Здесь у нас такая интересная, на наш с Юрием Георгиевичем взгляд, компания. Это Юрий Шарандин, единорос, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, член российской делегации в ПАСЕ, можно сказать, европейский человек. С недавним, кстати, коммунистическим прошлым. Здесь же представитель Коммунистической партии Российской Федерации Вадим Соловьев. И здесь же Дмитрий Орешкин, независимый политолог. Вот мы закончили перед новостями на слове «беспредел», который произнес Дмитрий Орешкин. И сейчас спросим, что он имел в виду.
Ну, раз есть беспредел, значит, есть и предел. И вот понятие предела, оно очень существенно, оно меняется от места к месту в нашей стране. Если вот в республиках, не во всех причем республиках, скажем, это не относится к Коме, к Хакасии, к Карелии, ну, еще двум трем республикам, предел примерно такой же, как в других районах России, то есть полтора десятка, а точнее даже ближе к двум десяткам субъекты федерации, где предел это вот действительно 90-95-100% голосования за то, за что надо местной власти. В свое время они также голосовали за коммунистов, потом, когда испугались, они начали голосовать за Ельцина. Это блестящий пример Дагестан в свое время показал, когда в первом туре Зюганов опережал Ельцина на 37%, а во втором туре через две недели Ельцин опережал Зюганова уже на 8%. Значит, вот за две недели настроения избирателей поменялись на 43%. Предел это или беспредел? Вот трудно судить. По мнению господина Шарандина, приличие, значит, и нормальным явлением служат вот эти цифры 63. С моей точки зрения, здесь слишком велик вклад вот этого самого административного ресурса, и мне кажется, что честные там 45-50% популярности «Единой России» — это действительно самая популярная партия в нашей стране, и Путин действительно очень популярный президент. Но если бы там было чуть-чуть в этой суммарной цифре 64%, чуть-чуть меньше вот этой управляемой составляющей, то мы в Москве воспринимали бы это как, ну, более прилично. А в регионах этому даже не удивляются.
Не особо удивляются.
И здесь
да.
Я позволю себе защитить вот тех людей, кто фальсифицирует. Вот мы с вами умные, сидим в Москве, независимые, у нас можно найти другое место работы. А вы представьте, что вы живете в городе Дубровка Брянской области, где единственное там предприятие – это канатная фабрика, и при ней там техникум. И вот сидят люди, которые считают голоса. Это директор этой канатной фабрики, бывший секретарь райкома, а нынче хозяин, руководитель этого райкома, директор этого техникума. И им пришла команда обеспечить поддержку. В лодкинские времена обеспечить поддержку коммунистов, ну, да. Когда он там был губернатор. Сейчас обеспечить партии, поддержку, да. Скажем, «Единой России». И вот они понимают, вот у них какие-то результаты. Их надо поправить, чтобы было правильно. И вот кто-то из них встанет и скажет, а я не допущу это, потому что это противозаконно. И как на него все посмотрят? Вот начальство надо, а ты что высовываешься? Вот ты кто такой? Ты что, человек будет рвать на груди эту тельняшку и жизнь себе в этой Дубровке портить, потому что у него все, у него вся жизнь испортится.
Вы знаете, они, Дмитрий, вот
для них это норма,
вот
к сожалению.
Вот в чем для меня беспредел? Что мы вот такими выборами очередными продолжаем воспитывать несвободных людей.
Так я с вами согласен, абсолютно. Согласен.
Вот в чем беспредел. У меня эти последствия
угнетают. И вот самая большая катастрофа, да. Это то, что люди перестают в эти выборы верить.
Вот.
Разрушается механизм,
да.
Связи между властью и населением. Ну, это имея такой, так сказать, тактический выигрыш, Причем, на самом деле, ненужные, мне кажется. Ну что, не хватило бы 50%?
Сейчас мы продолжим, нам только
мы стратегически разрушаем механизм.
Нам принесли важное сообщение тоже о выборах в парламенте, но на Украине. Да, Верховная Рада Украины во вторник большинством в 227 голоса избрала Арсения Яценюка председателем парламента. Это сообщение агентства «Интерфакс Украина».
Угу. Это, по-моему, так. Из оранжевых, да, он тоже?
Да, он из оранжевых, выделен блоком Юлии Тимошенко и блока то есть... «Наша Украина. Народная самооборона».
Они, наконец, выбрали себе...
Так что новый спикер.
Спикера, да.
Ну вот как, подойти к этому событию? Посмотрите. Подавляющее большинство голосов, ну не подавляющее, а слушай, большинство голосов было отдано за одну партию, две партии объединились и создали руководящую коалицию в Верховной Раде, фактически преодолев мнение большинства, проголосовавшего за партию региона.
Ну, это можно спорить, что лучше так или...
Вот и я ровно об этом.
Но они получили столько, сколько получили. Да. И потом они могут объединяться, могут разъединяться. Вот в прошлый раз.
Такая бурная политическая жизнь. Скажите мне, пожалуйста, вот хочу как раз, не теряя времени, перейти к вот этому, на мой взгляд, ну, меня лично интересующему вопросу. Действительно, зачем была такая истерика? Зачем была такая... Столько средств, денег, сил, времени брошено на то, чтобы... там, с 50 имевшихся железно процентов перейти, например, к 62. Зачем президент...
А? 64.
Да. Зачем президент перестал быть человеком над схваткой, вот тем самым национальным лидером, а стал партийным лидером? Как он может уже национальным называться, если он партийный лидер? Зачем нужно было ему вставать во главе этой партии и сводить все, как уже стали говорить единороссы, к референдуму? Кстати говоря, референдумы вы же запретили по ходу выборной кампании проводить. И тут заявляю, а это референдум. Что этот референдум доказал? Скажите мне, пожалуйста. Вот скажите, что Путин смог такого после 2 декабря, чего не мог до этого? Чего мы доказали этим референдумом?
Любые выборы – это существеннейший и очень серьезный стресс для общественного организма. Любые выборы – это период, когда страна проседает по всем показателям. Я соглашусь с мнением уважаемых коллег, что приход президента номером один в список «Единой России» существенным образом повысил шансы «Единой России», и она получила те проценты, которые никогда бы не получила без
президента. А президенту это зачем надо было?
И тут я перехожу сугубо к собственному мнению.
Да, пожалуйста.
Сугубо к собственному мнению. Нам предстоят еще одни выборы. Нам предстоят выборы президента Российской Федерации. И это еще один серьезнейший стресс. Поэтому было необходимо консолидировать все силы, сжать их в кулак, для того, чтобы этими силами двигаться к выборам президента. И, повторяю, это мое сугубо личное мнение. Я могу вам сказать, почему я, например, категорически против того, чтобы в оппозиции была Коммунистическая партия Российской Федерации. Почитайте ее программу, и вы увидите, что там нет частной собственности. Почитайте программу Коммунистической партии.
Вы, по всей видимости, не читали программу Коммунистической партии, а вот это то, что вы говорите, это программа КПСС. А КПРФ, по всей видимости, вы никогда не читали и не знаете. Значит, нету там запрета частной собственности.
Абсолютно.
Более того, сделан основной упор на развитие малого и среднего бизнеса. В Китае, в Вьетнаме 60% ВВП вот. Дает малый и
вот
средний
это,
бизнес.
Вот это слова.
Поэтому,
вот
господин
это
слова, Шарандин, возьмите слова, программу КПРФ и прочитайте.
Так, высказали свое мнение, что нужно собрать все силы в кулак, для этого президент возглавил, да? Пожалуйста, ваше мнение, зачем это нужно было президенту?
Светлана, во-первых, я хотел сказать о чем, что в принципе, частично я согласен, что выборы это стресс.
Ну, это,
но это стресс маленький, небольшой, он полезный для государства и для страны. Для чего он нужен? Чтобы не было большого стресса потом. Вот выборы как раз не допускают большого стресса.
В виде революции.
В виде революции и контрреволюции. Значит, страна полевела. 60% всех исследований говорит о том, что она в той или иной степени выступает за левый курс, социалистический, различный, розовый там и так далее, но социалистическим уклоном. Значит, Единая Россия проводит правоконсервативный курс. Значит, и получается разрыв. 60% хотели видеть изменения в сторону социальной политики. Сегодня у власти осталась партия, которая проводит проходит курс. Поэтому она тем самым порождает в будущем проблему большого стресса. Вот то, что мне хотелось сказать. А в отношении, зачем это было нужно? Как юрист хочу сказать, что конституционное большинство, которое сегодня имеет «Единая Россия», оно позволяет «Единой России» идти на изменение Конституции Российской Федерации, не оглядываясь ни на какую другую политическую силу. Поэтому, если с этой точки зрения смотреть и говорить о том, что возможны изменения Конституции, либо разрешение третьего срока президентского, либо перехода на парламентскую республику в России, то без этих двух третей эта реформа невозможна.
Но президент говорит, что нет никогда.
Коллеги, значит, поэтому по всей видимости, решение вот, получения конституционного большинства именно направлено на то, что мы столкнемся с теми, в той или иной степени, с какими-то изменениями, которые запланированы.
Пожалуйста, Дмитрий.
Прежде всего, к вопросу о стрессе. Стресс – это не столько для страны, сколько для людей, которые находятся во власти. Потому что вот они как раз могут вылететь из кресел. Поэтому, естественно, они делают все для того, чтобы себя в креслах сохранить. Тем более, что в вертикальной системе, которая выстроена, если у тебя есть власть, то у тебя есть и бизнес, и, соответственно, деньги. А если у тебя власти нет, то ты беззащитен перед людьми, у которых эта власть есть. Поэтому надо всеми силами вцепиться в то место, где твое седалище расположено. И тут, естественно, господин Шаранин путает стресс для «Единой России» и для страны. Это все-таки разные понятия. В связи с этим очень важно не только конституционное большинство, о котором было совершенно справедливо сказано, но еще тест на лояльность региональных элит. Удалось ли их так построить, чтобы они обеспечили нужный результат? Вот удалось. Значит, соответственно, все эти региональные элиты изо всех сил старались и перестарались на самом деле. Почему мы с вами понимаем, что дело-то не совсем красиво выглядит? Перестарались. Но известное дело, что как раз в такой ситуации умные люди ведут себя несколько глупее, нетерпимее, агрессивнее, чем на самом деле они есть. Потому что они знают, что их эффективность оценивают по количеству голосов, отданных за «Единую Россию». Они из штанов выпрыгнут, чтобы этот результат показать не ниже, чем у соседей. И в результате получается, как всегда, перегибчик небольшой. Что крайне вредно.
Головокружение от успеха.
В некотором смысле, да. Но и в данном случае я, естественно, не могу не вспомнить высказывание Никиты Сергеевича Хрущева, который говорил доярком, что же вы, мол, вы, девушки, голландская буренка дает 25 литров молока в день, а наша, вот, социалистическая, только 10. Неужели не можем сделать, хотя бы 15? На что мудрые доярки ему отвечали: Никита Сергеевич, конечно, и 15 можем сделать, но ведь совсем вода будет. Собственно говоря, это относится и к голосам тоже. Сделаем 64%, не извольте беспокоиться. Воды многовато. Вот в чем дело.
Дмитрий, а вот по поводу того, зачем понадобилось президенту идти в партийные лидеры?
Потому что надо было обеспечить конституционное большинство. Он рисковал, он подставлял свой рейтинг. И на самом деле, я думаю, что он-то как раз больше всех теряет. Потому что если раньше он был над схваткой, то теперь он «Единой России». И теперь на него падает тень от вот этих лишних 14-15%.
И от всех перегибов на местах.
Конечно, потому что люди же понимают.
Но он-то знал, что за этим последует. Зачем? Зачем ему? Вот что ему это конкретно дает?
Знаете, когда общаешься с людьми из власти, понимаешь, что они переживать какого-то рода паранойю, что ли. Вот они все время говорят про какую-то судьбоносность, вот про стресс эти выборы. Почему? А чего судьбоносного? Чего страшного, если коммунисты получат 25%? Я отнюдь не сторонник коммунистической идеологии. В ельцинские времена я больше 30 было, и Ельцин был бы гораздо более слабый президент. И ничего, выжили на самом деле. Зачем им давать 11%, когда они зарабатывают честно около 20, так скажем?
Вот правда, там было бы, 55, там, положим, единороссов, там 20%.
Справедливые России те же самые, объединились бы блок. ЛДПР как надо проголосует.
Вот интересно, а мы когда сейчас рассуждаем, было бы там вот 55 и 25. Почему вам кажется, что это было бы красивше?
Это было бы честнее.
Было бы честнее.
Вот видите, как
и объективнее.
Честнее.
Да.
То есть, значит, люди, которые проголосовали, как
мы говорим, Дмитрий говорит, хоть и не терпится слагательного, история, про то, что президенту не обязательно было вставать к паровозикам.
Люди проголосовали в соответствии со своей электоральной культурой, но они проголосовали.
Юрий, вы не слышите, что я вам говорю?
Я слышу,
мы
что
говорим,
вы говорите.
Что если бы президент не встал паровозиком, то не нужно было бы таких сверхнапряжений.
А кто с этим спорит?
Ну так вот.
Так вы спрашиваете, почему он стал паровозиком?
Ну зачем было делать это? Вот зачем? Прошли бы спокойные выборы. Конфигурация в Думе осталась бы та же. Делай все то же и рейтинг свой сохраняй. Он у него 70, а не 64. Зачем было вот это все непонятно? Или действительно, может быть, согласиться с Вадимом Соловьевым, что действительно какие-то у нас конституционные изменения
ожидают? Что касается третьего срока, о чем было сказано здесь, никакого отношения к действительности это не имеет.
Зачем тогда референдум?
Референдум это было образное слово, так же, как ваш беспредел. Вот. Так, значит, любые изменения в Конституцию, которые в избирательное право, которые вносятся и в Конституцию в том числе, будут действовать для следующего, а не для 2008 года, поэтому о третьем сроке речь просто идти не может по определению. Более того, еще нет закона о конституционном собрании, которое принимает новую редакцию закона. Закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации предполагает год для того, чтобы 2/3 субъектов Федерации одобрили поправки, вносимые в частности в статью о сроке полномочий и о количестве сроков полномочий президента. Поэтому рассуждение о третьем сроке не имеет юридически никаких оснований абсолютно.
А если Родина в опасности?
Почему с Родиной в опасности?
А если Родина в опасности?
Судьбоносная.
А у нас такое было. Когда Родина в опасности, мы выбираем...
Подожди. Родина в опасности...
Отца солдата.
К Конституции, повторяю, к избирательному праву, это из разных плоскостей.
К истории нашей Родины имеет.
Светлана, я во многом бы согласился с господином Шарандиным, если бы у нас действительно законы и Конституция также соблюдались, как он говорит. Но мы уже столкнулись с тем, что закон о референдуме они изменили, наплевав на ту же Конституцию. И Конституционный суд был вынужден их поправлять. Они также изменили избирательные законы, которые противоречат Конституции. Я вам приведу один единственный пример. Значит, статья 32 Конституции говорит о чем? Что не участвовать в выборах в качестве кандидата могут только две категории. Лица, которые признаны судом недееспособными, либо находятся в местах лишения свободы. Они, наплевав на эту статью Конституции, внесли изменения о том, что не только лица, вот эти две категории, а еще и те, кто был привлечен к административной ответственности за экстремистскую деятельность, либо, значит, судом было установлено, что этот факт был экстремистской деятельности. И несмотря
могут
на то...
Могут голосовать, да?
Да. То есть, а под экстремизмом они подразумевают любую критику государственной власти. То есть, под экстремизм можно любого коммуниста, любого социалиста, любого, значит, человека подвести, который критикует власть. Вот вам отношение
Конституции.
Абсолютно
ничего не имеет общего с действительностью, ибо первая статья закона о противодействии экстремистской деятельности в точности, подчеркиваю, в точности повторяет статьи Уголовного кодекса, которые устанавливают ответственность за совершение экстремистских действий. Более ничего.
Знаете, я вообще в страшном сне не могла себе представить. Я человек, который, я говорю, никогда не была ни членом ни Компартии, далее ни членом никакой партии не была. Так вот, и прямо скажу, Коммунистическую партию Советского Союза не любила. Просто не любила и не поддерживала, и считала, что очень здорово, что от нее ушли. Но мне даже странно, и говорю, в дурном сне бы не приснилось, что сейчас практически там выступаю на стороне оппозиции, которая представляет КПРФ. Ну, ровно потому, что должны быть честные правила. Правила игры.
Понятно.
Ну, должны быть честные правила. Я голосовала.
Боли.
Нет, у меня нет никаких фантомных болей, я не была, в отличие от вас, членом партии коммунистической. И голосовала я все прошедшие годы и все выборы совсем за другие партии и силы. Совсем за другие. И своих взглядов не меняю, да? Хотя не являюсь членом партии. Но сейчас выступаю на той стороне ровно потому, что очень хочется просто соблюдения правил игры. Мне очень хочется, чтобы мы хоть к чему-то двигались, а не тормозили все время на пятках и возвращались опять к давно пройденному. Ну, сколько можно?
Я вам напомню один маленький эпизод из недавней, совсем уж недавней истории, когда Коммунистическая партия Российской Федерации рулила в Государственной Думе, был принят замечательный закон о ветеранах.
Господин Шарандин, никогда Компартия не рулила в Думе. Вот, перестаньте дезинформировать.
И вот когда был принят закон о ветеранах, оказалось, что там в 12-й статье все расходы, то есть обещание сделала Государственная Дума, а расходы все были положены на субъекты Федерации. Субъекты Федерации взвыли. И долги по судебным решениям, в частности, там, скажем, вот я помню, Томская область, долги в те поры по судебным решениям переваливали за 700 миллионов. Когда суд назначал человеку выплату по...
Почему это?
Я к тому, что мы знаем, как работает Коммунистическая партия Российской Федерации, когда у нее есть реальная сила в Думе.
Ну, вот
значит, Светлана, разрешите мне ответить. Значит, говорил не юрист, а политик. Значит, Компартия никогда не имела большинства в Государственной Думе. Значит, она имела самую большую фракцию. Но для того, чтобы принять закон, нужно иметь 226 голосов. У нас было максимум 157. Поэтому принимала Единая Россия в совокупности с правыми партиями. Партия власти. Она называлась по-другому. Наш дом, Россия и так далее. Это во-первых. Мне хотелось бы ему ответить на это.
Времени очень мало, да. Более интересно.
А во-вторых, законы подписывают Совет Федерации и президент. Вот после этого они вступают в силу. Государственная Дума ничего не может принять, если не получит одобрение Совета Федерации господина Шаранди.
Господин Соловьев, давайте о другом. Очень коротко ответьте на вопрос. А вы не подумайте о том, чтобы все оставшиеся вот эти вот как-то объединить оппозиционные силы? Хотя, собственно, с кем там? Справедливая Россия, ЛДПР, это уже, собственно, не оппозиция, других нет. Ладно. Дмитрий, я знаете, о чем хотела вас спросить? Вот оставшееся время. Теперь у нас впереди на повестке президентские выборы. Давайте коротко о том, чего вы ожидаете от президентской кампании. Будут ли здесь неожиданности? И что впереди?
Ну, мне кажется, что прежде всего массовое разочарование у мыслящих людей вообще в системе выборов. Поэтому президентские выборы, на самом деле, ситуация перед ними, с моей точки зрения, испорчена. Вот с точки зрения партии власти она улучшена, как бы, потому что продемонстрирована лояльность. А с моей точки зрения она ухудшена. И вместо того, чтобы успокоиться, власть будет впадать в еще больше мандраж перед этими выборами. Соответственно, будет еще больше накачки, еще больше истерики, еще больше попытки консолидировать общественное мнение с помощью искусственных допингов. Если сейчас Единая Россия получила допинг в виде Путина, то теперь придется какой-то другой допинг. Или начинать какую-то развязывать такую агрессивную кампанию борьбы с кем-то там, с какими-то врагами, внутренними или внешними. Или еще что-то такое учудить, чтобы опять поставить людей перед судьбоносной позицией. Или ты поддерживаешь власть, или что-то страшное происходит. Англичане захватывают, там, скажем, Москву.
Одессу,
слава богу, уже не наша проблема, это украинская.
А что тогда еще могут англичане?
Ну, мало ли. Откуда нужна ваша фантазия? У вас там интеллект
подключен. Или еще что-то случится такое. Или мы там начнем внутренние разборки, внутриэлитные, там будут сажать коррупционеров под аплодисменты значительной части населения. Что-нибудь такое истеричное должно быть. Поэтому мне как бы сейчас кажется, что эти президентские выборы действительно будут опять слишком большим стрессом для страны. На самом деле для власти.
Да, понятно. Пожалуйста, ваше мнение. По поводу предстоящих президентских выборов, какие тут могут быть неожиданности?
Я ожидаю, что Государственная Дума начнет сейчас активно работать. Президент, по-моему, уже там собирается подписать указ. Если не подписал указ о том, чтобы провести первое заседание Государственной Думы, будет сформирована недееспособная Нижняя Палата.
А была недееспособная?
Уважаемый коллега, когда мы говорим о дееспособности субъекта
еще
власти...
Еще более.
Ну, кончайте. Это уж если я сейчас перейду на этот тон, мало не
говорилось.
Мне невозможно обидеть. Я пытаюсь разговаривать серьезно.
Да,
так вот, я говорю, когда будет сформирована Дума дееспособная, могущая принимать решения в новом составе, тогда мы увидим, какие законы будут приниматься, тогда мы увидим, какие действия будут предприниматься. Тогда мы увидим, какими шагами страна пойдет к выборам 2 марта 2008 года.
Так уже времени-то.
Да, времени каникулы
перемахнуть новогодние,
да.
Же нет времени никакого. А мы все еще в неведении. Все зависли вот в непонятно.
А когда ожидать?
А что в неведении? Что вы-то в неведении? Вы будете, конечно, сказать, против Путина.
При чем тут не его же выбирать, судя вашим же предсказаниям?
Ну, я говорю о преемнике. Вы же будете против преемника?
Почему обязательно должен быть преемник? Кто? Я хочу просто честно заявленных
кандидатов.
Путин-то
говорит, что преемника не будет.
Вы сначала покажите преемника, а потом мы будем решать.
А потом мы будем говорить.
Понимаете? Кто? Откройте страшную тайну.
Вас именно это нервирует.
не нервирует.
Хочется узнать, уже на подступах-то уже времени-то не осталось. Ну, хочется порассуждать.
Мы как бы народ, которому принадлежит власть по Конституции. Неплохо было бы знать, кого нам покажут.
Мы вам делегируем.
Вот подождите, осталось ровно 15 дней.
Когда нужно, вас позову.
Осталось ровно 15 дней.
А если мы не успеем его полюбить за 2 месяца?
Это будет ваша проблема.
Политические партии, а также граждане Российской Федерации, которые желают выдвинуться кандидатом в президенты, обращаются в Центральную избирательную комиссию.
Ну и вам...
Значит, а мне кажется, выборы президента будут абсолютно спокойными, потому что все, что нужно было сделать, уже сделано, подготовлено, обкатано на выборах в Государственную Думу. Механизмы административные отработаны, поэтому будет точно выдан тот результат, который запланирован в Кремле. Поэтому особых неожиданностей эти выборы нам не принесут.
Нам нужно просто обрадоваться тому, кому...
И все равно бы, да, знать бы неплохо.
А, любопытный какой-то.
Я же говорю, с 26 ноября, когда мы объявили дату выборов в Совете Федерации, примерно постановление, 25 дней.
Нет, все по закону, может быть, я не спорю, не очень знаю. Все,
но... Обратили внимание даже в интонации.
Я тупо продолжаю.
Какое спокойствие сквозит в словах господина Шарандина.
А что я должен делать?
Нет,
петюшу с крокодилов мы... есть, как мы,
нет,
коллеги,
ну что
тут
вы,
делаете.
Что вы, да, мы, это мы только нервничаем. Мы, народонаселение, выборщики несчастные. Вот мы нервничаем, а вы спокойны. И это здорово. Хорошо, хоть у кого-то счастье. Так, это, значит, наше было рассуждение на тему после выборов, наше послевкусие. Говорили мы в студии в программе «В круге света» Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина и наши собеседники Юрий Шарандин. Счастливый... Счастливый Юрий Шарандин! Представитель единороссов.
И коммунист.
Вадим Соловьев, секретарь ЦК КПРФ. И Дмитрий Орешкин, независимый политолог. Спасибо вам за внимание. Встретимся через неделю. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной.